Добрый вечер, это программа «Агенты». Мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, генерал-майором службы внешней разведки, продолжаем историю про наших агентов, агентов России, Советского Союза, пока в Англии. Джордж Блейк, британский разведчик и агент КГБ, не входивший в кембриджскую пятерку.
Это важно подчеркнуть, потому что многие путают, хотя на определенном этапе он в Кембридж попадет, но об этом позже. Начать хочу с того, что в апреле 1956 года была очень дождливая весна в городе Берлине.
Это что, прогноз погоды?
Это практически прогноз погоды, для нас очень важный. Дождь заливал весь Берлин, и стали плохо работать телефонные линии. Поэтому была послана группа, советских специалистов проверить, что там происходит.
Это восточный Берлин. Напомню, что Берлин разделен был.
Да, разделенный Берлин, но я уже не вдаюсь в эти такие
детали. Но люди могут не помнить.
Абсолютно. Разделенный Берлин, и в восточном Берлине, значит, плохо работает связь, послали группу, они, значит, открывают люк и видят, что этот люк куда-то уходит глубоко под землю. Это восточный Берлин. Они спускаются по этому люку и обнаруживают, что туннель, значит,
где кабели,
да, привел их в какую-то комнату. Значит, чтобы не быть голословным, я хочу сразу, значит, вам порекомендовать вот эту книгу, которая называется «Секретные миссии». Это об операциях противостояния, вернее, КГБ и ЦРУ в Берлине. Она вышла и на английском языке. Я очень горжусь этой книгой, потому что я имел
отношение,
да, к созданию вот этих четырех книг по истории внешней разведки. Вот эта книга написана Кондрашовым, который был тогда представителем КГБ в Берлине, и Мерфи, который был резидентом ЦРУ в Берлине. Вот они, пожалуй, самые объективные, они пишут, что мы, что касается Берлинского туннеля, то мы самые объективные исследователи, потому что мы имели документы и КГБ, и ЦРУ, и могли сравнить, потому что домыслов всяких фантазий было очень много, а тут реально. Значит, вот что они пишут. Открыв первую дверь, вот эта группа, Гончарова и его люди удивились, увидев американцев. Просто в комнате сидят американцы с наушниками и слушают вот эти кабели. Так? Почему американцы на территории ГДР, как потом выяснилось, им лень было копать дальше? И они решили, ну кто узнает? И они в Восточном Берлине под этим люком создают вот эту комнату, где сидят специалисты и слушают эти кабели.
То есть слушают телефонные линии ГДР.
Телефонные линии ГДР, переговоры, значит, в Колхорсте, значит, где группа советских войск. Ну, то есть контролируют всю эту связь. Когда советская рабочая группа появилась на контрольном пункте, Гончаров увидел работающих операторов в наушниках, включенные записывающие оборудование, несколько человек, пивших кофе. Представляешь?
Негодяи, пили кофе.
Представляешь их состояние, когда вдруг, значит, они сидят, попивают кофе в наушниках, вдруг заходят русские, значит, офицеры там или солдаты и говорят: «Доброе утро», так? Заметив чужих, операторы сдернули наушники и побежали по туннелю в сторону американской зоны. И наши люди за ними погнались. Они бегут по этому туннелю и вдруг упираются.
А туннели общие, потому что город-то общий.
Ну да, но туннели общие, но мы об этом туннеле как бы не знаем. Это американцы прокопали, чтобы не тащить все оборудование, значит, из западного сектора восточный. Они решили в этом восточном секторе, значит, вот там, значит, создать вот эту базу прослушивания. Так? И вот они, застигнутые врасплох, бегут по этому туннелю. Наши люди за ними и упираются, значит, такой на баррикаду. Не раздумывая, советские разведчики бросились за ними и остановились только перед баррикадой из мешков с песком, уже на американской стороне. На баррикаде неровными буквами была сделана надпись: «Вы входите в американский сектор». Увидев это, советская рабочая группа повернула обратно к контрольному пункту, осмотрела имевшееся там оборудование, а отключила его от советского кабеля. На самом деле...
Какой год, Юр?
Это 56-й год. Апрель 56-го года.
Напомню, что в ГДР в то время находилось около 500 000 советских солдат. Вот группа советских войск в Германии была около 500 000 человек в 50-е
это
годы.
Это был форпост, значит, противостояние Востока и Запада, Советского Союза, американцев.
Берлин, да.
Берлин, это там вообще Берлин и кризисы в Берлине, это отдельная тема строительства стены. Еще об этом поговорим, можем специально поговорить, да? На самом деле никакой дождь и никакая, значит, размытая почва не привела к появлению там группы.
Подожди, это группа КГБ?
Это группа, ну, связистов. КГБ, наверное, там были какие-то, но ведь КГБ, зная об этом туннеле, никого не информировало.
Вот.
Просто поручают некой группе, которая занимается обследованием этих коммуникаций. Ребята, пойдите проверьте, что-то как-то плохо работает. Никто из в этой группе не понимает вообще, что за туннель, откуда он.
Да. Но завело.
Да, но КГБ это прекрасно знает. Более того, КГБ знало еще до того, как началось строительство этого туннеля.
Так.
Все детали, подробные схемы. Даже вот в этой книге, которую я цитирую, там есть схема из конкретного дела, где расписано, где начинается туннель, где он кончается, какие кабели подходят. То есть это все КГБ знает заранее. Благодаря кому? Благодаря нашему герою Георгию Ивановичу Блейку или Джорджу Блейку или Якобу Бехеру.
Бехер.
У него, значит, три имени.
То есть это наш разведчик в Англии передал в КГБ рассказ про этот туннель.
Маленькое уточнение. Это английский разведчик, который в то время наш агент, который сообщил нам заранее о том, что готовится и есть план создания такого туннеля. И этот туннель, значит, позволит англичанам и американцам контролировать все коммуникации
в
Берлине. Сложная ситуация перед руководством КГБ. Что делать? С одной стороны, мы знаем, и Блейк нам это докладывает, что они снимают потрясающую информацию. Они все прослушивают и готовят каждый день, там, я не знаю, десятки документов, которые посылают в Лондон и там, в Соединенные Штаты, и там просто бесценная информация. С другой стороны, мы понимаем, что англичане-то не знают, а американцы, что мы раскрыли этот туннель. Можно его использовать для дезинформации. И какое-то время идет такое перетягивание каната. Так что делать с этим туннелем? И в конце концов принимают решение, нет, ребята, ущерб от этого туннеля больше, чем мы можем, значит, передавать там и закладывать какую-то дезинформацию. Более того, значит, используя как... значит, канал для дезинформации, мы подвергнем опасности нашего бесценного агента. И поэтому было принято решение, давайте этот туннель...
Запустить дождь.
Да, запустить дождь, размыть этот, значит, туннель, и давайте мы их разоблачим и пригвозим.
Случайным образом.
Да, случайным образом. Да. Так и все это удалось. Ведь действительно там какое-то время, до тех пор, пока Блейк не был разоблачен, им стало ясно, что мы-то знали заранее, так и считали. Что вот просто несчастный случай, дожди размыли, случайно эта группа обнаружила. Так? Деликатная ситуация в том, что ну, Хрущеву докладывают, тогда генеральному секретарю Компартии, или как он тогда назывался, секретарю, он принимает решение, надо этих, значит, паразитов наказать.
Да, как он говорил.
Пидорасов, англичан и американцев. Но он в это время находится в Англии. И в день, когда этот туннель разоблачили, он на приеме у королевы. И он дает указание, ребята, вы только англичан не трогайте, как-то будет неловко, если я, находясь в Лондоне, мы тут начнем англичан разоблачать.
Какой дипломат!
Да, разоблачайте американцев. Разоблачайте американцев. Вот так мы их разоблачили. Я не случайно начал с этого рассказа, ты понимаешь почему. Да. Потому что это, ну, во-первых, грандиозное достижение вообще разведки. Это то, что реально... Джордж Блейк, какую пользу он оказал, значит, советским властям, КГБ, и почему он так высоко ценится. Значит, теперь все-таки давай поговорим, что ж такое-то, кто это за Джордж Блейк.
Значит, как говорила Наталья Ивановна Басовская, да, наш мальчик родился в Нидерландах.
Наш мальчик родился в Нидерландах, и я бы вам сказал, что вот эта его книжка «Прозрачные стены»,
да.
Это второе издание. А первое издание называлось «Иного выбора не дано». И то, и другое название очень соответствует вообще в этой книжке, что здесь описано. Я, знаешь, рекомендовал бы всем, вот особенно молодым людям, которые увлекаются приключенческой литературой, угу. так, вот такими необычными биографиями. Это просто потрясающая биография вот этого конкретного человека, который описывает необыкновенные свои приключения.
Так. То есть это автобиография?
Это автобиография конкретно вот этого человека, Джорджа
Блейка.
Джорджа Блейка или
это
Георгия
его знал Георгий Иванович.
Я об этом тоже расскажу. Да. Значит, всем просто очень рекомендую эту книгу. И сразу, чтобы завершить рассказ о книгах, есть вот такая книжка, изданная в издательстве «Международные отношения», Кевин О'Коннор «Побег на двоих». Это английский автор, который описывает необычайное совпадение судеб Джорджа Блейка и вот этого Берка, который помог ему удрать из тюрьмы, но об этом расскажем
попозже. Наш мальчик родился.
Наш мальчик родился в какой-то невероятно смешанной семье. Значит, отец его выходец из Египта, египетский еврей, так?
Сефард, да.
Якоб Бехер. Но сам Блейк, он до такого зрелого возраста, по-моему, до 19, он даже не знает, что у него отец был евреем. То есть это настолько смешанная
семья.
В Голландии. А мать у него католичка, то есть голландка, которая никакого отношения ни к каким, значит, революциям, к евреям, к Египту не имеет.
Так? Это 22-й год, 1922-й год.
И он в такой необычайной семье растет, значит, знает голландский, значит,
арабский.
Имеет арабский позже.
Позже, значит, да.
Потому что начинается война.
Ну, это я побежал вперед, подожди. Да,
да, да. Начинается война. Я пропускаю некоторые детали.
Не пропускай.
Нет, ну, просто, ну, я пропускаю то, что не столь важно. И семья начинает, благополучная семья, которая там...
Да, зажиточная.
Отец зажиточный. Отец его был владелец фабрики по производству рукавиц для этих заводов.
Ну, в общем, зажиточная.
Достаточно благополучная семья. Но начинается кризис, во-первых. Так.
29-го
производство,
года.
Да, скукоживается. Да. Они оказываются в такой не очень благополучной ситуации, хотя мать умудряется, имея тоже и своих родственников, как-то семью эту содержать, поскольку у нее там, по-моему, братья, сестры, то есть многочисленная семья. Война. И становится им совсем
отец
тяжко.
Умер.
Отец умер.
С матерью, сестрами.
Ему было 12 лет, когда отец умер. И семья оказывается в тяжелой ситуации. И тогда мать его вспоминает, что в Каире живет сестра отца. Которая вышла замуж, это тоже потрясающая история, она вышла за очень богатого человека, который был слепой. Просто, знаешь, как родители договорились и выдали, ну, как казалось бы, молодая девушка едет вообще к черту на рога, но брак оказался очень удачным, понимаешь, несмотря вот на такие объективные сложности и трудности. И мать Блейка просит их, приютите моего сына, потому что мне тяжело содержать
свою семью. Где-то 35-й год какой-то.
И он едет, да, он едет в Каир. Вообще, я недавно побывал...
Мальчишкой, я недавно побывал
в Каире. Так. Вообще, это удивительный город. Ты бывал в Каире?
Да.
Сейчас это такой муравейник.
Да.
А во времена Агаты Кристи, войны, это был очень светский город.
Спокойный. Светский,
да. Там ты знаешь, что это Садата было решение переселить туда чуть ли несколько миллионов человек.
Да.
И такой тихий, спокойный, очень светский город превращается вот в этот муравейник. Но мы говорим о временах, когда это действительно, и когда Блейк туда попадает,
да.
Практически, значит, военная уже Голландия, тут оккупация, фашисты.
Рано.
Ну, это...
В Европе война.
В Европе, да. Там благополучие, тишь-то гладь. Значит, он там начинает изучать арабский, он там поступает в английскую школу, где у него, значит, возможность изучить английский. Кроме того, отец его был одержим. Он же был, во-первых, был в этом иностранном легионе.
Отец, да.
И он всю жизнь увлекался Англией. Как бы вот мечта – это Англия, побывать в Англии. И Блейку это, видно, передалось, и у него тоже вот такая мечта с детства – побывать в Англии. Так. Вот он изучает французский, он изучает английский. Значит, вообще Блейк, когда я с ним познакомился, он производил фантастическое впечатление. Голландский. уже свободно говорил по-русски, английски, французски, арабски.
Иврит.
Вот я не знаю.
Иврит.
Да, тоже иврит знал. Ну, наверное, да.
То не, есть... изучал там, да.
Изучал.
Потому что в этот момент Палестина начинает бушевать.
Да, это
и там все рядом. Нет,
да,
нет, там да, это... да. Я про 30-е годы еще.
Да, да.
Когда он мальчишка, ему еще 14 лет. Да. 15, да.
Короче говоря, это уникальная какая-то вот смесь культур, языков и плюс еще увлечение религией. Ведь он, как мне сам рассказал, у него была мечта стать католическим священником.
Угу.
И он серьезно изучает религию. Если даже ты вот почитаешь вот эту книгу «Прозрачные стены», он постоянно, у него ссылки на какие-то библейские тексты, на там послания, там апостолы, табу. Да. Ну, в общем, не буду сейчас запутывать вас излишней информацией, но просто хочу передать, что это уникальный человек. Но кончаются у каникулы в Египте. Ему надо возвращаться, значит,
Голландия.
К родным, в Голландию. Он едет в Голландию, тут, да, к маме. Война в разгаре уже, так, оккупированы все эти
годы. Это 40-й год.
Еще чем потрясающе интересна эта книга, которая дает четкое представление о том, что оккупация Западной Европы и Советского Союза – это две разные вещи. Так. Немцы не хулиганили, ну, так, в кавычках, так, как они зверствовали там, в России, да, и в Советском Союзе. Европа была, да, тоже были оккупационные там, какие-то силы, они привлекали для работы в полиции, там, гестапо тоже. Ну, все существовало, но такого напряжения, такого гонения, как было уничтожение вообще людей, там, не было такого. То есть это трудно себе представить, но вот мы сейчас перейдем вот к описанию, как он из Голландии пытается попасть, значит, в Англию. Это фантастическая история.
Но рано еще. Рано, сначала хорошо. Его мама с семьей уезжает в Англию,
да.
А он, ему в это время 18 лет,
да.
Он остается в Голландии, оккупированной.
Оккупированной в Голландии, и для него, конечно, он ярый антифашист. Для него высшее, значит, противостояние фашизму – это связаться с сопротивлением и работать на сопротивление. И он действительно выходит на каких-то людей, ему дают задания, поскольку он молодой мальчик по существу, значит, он там возит какую-то...
Листовки
да, он там какие-то письма устанавливает, контакты с людьми. Вот
но
так он, вот колесит.
Он боец сопротивления.
Боец сопротивления. Он реально
участвует. Да,
да. И рискует жизнью, потому что попадись он лапы не к немцам, то ему бы не поздоровалось. Так.
Но он такой антинацист абсолютно.
Антинацист и такой очень, очень такой голландец. Его, конечно, гнетет, что Голландия оккупирована, что вообще соседние страны оккупированы, да. Что немцы это вообще исчадие ада, и вообще надо делать все для того, чтобы ускорить их конец.
Так его задерживают? Его гестапо ловит?
Это уже позже. Значит, дело в том, что начинается, когда война, когда Гитлер нападает на Советский Союз,
41-й.
Это вселяет, да, надежду, что, ага, ну теперь хребет немцам будет сломан. Но первый месяц это не очень удачный для Советского Союза. Опять такое уныние. И только после Курской дуги, там, после Сталинграда начинается, после Сталинграда и Курской дуги начинается какой-то, ну, больше оптимизм появляется. Но все равно в Европе еще все-таки оккупированный... Все-таки контролируется все немцами, в том числе и гестапо. В общем, не сладкая жизнь. Тем, да, такой голода в Голландии не было,
но
и благополучия
жизнь.
Тоже не было. И вот он, значит, участвует в этом сопротивлении, тем не менее вынашивает план, что все-таки надо вырываться в Англию. Это отдельные страницы описания, как он попадает через Бельгию, через Францию, попадает потом в Испанию, где его вот арестовывают в Испании, он сидит конкретно, но это не тюрьма, но такое, как-то их интернировали, и он сидел, он потом вспоминает, что я все-таки просидел и в Испании у немцев, я просидел, значит, у корейцев в Корее, я просидел у англичан, вот это когда уже
да,
осудят. То есть у него большой опыт в конце жизни пребывания в тюрьмах. Из Испании.
Он пересекает всю Европу, которая под немцами, да?
Вот один, мне очень нравится эпизод, они подходят на бельгийской, по-моему, французской границе, шлагбаум. Стоят, значит, эти солдаты в немецком.
Погранцы.
Погранцы, да. Что делать? Так, у него документ, у него английский паспорт, потому что, ну, он спрятан в буханке с хлебом, он его не везде может показывать. он подходит, поскольку, говорит, я знаю, что вообще сопротивление, как бы основное направление действий, это помощь английским пилотам, которые попадали на территорию Европы, оказывались в сложной ситуации, вот как их переправить обратно в Англию. И он подходит к этим, значит, к пограничным, говорит, вы знаете, я английский пилот, который попал в сложную ситуацию, и мне надо перебраться в Англию. Что ж ты нам раньше не сказал, говорят, значит, люди, которые работают на немцев. Да мы тебе сейчас поможем.
Это местное население, да, это которые немцы мобилизовали.
Которые очень симпатизируют англичанам, которые до этого год сопротивлялись немецкой агрессии, этим бомбежкам. То есть у них такая репутация стойких борцов против фашизма. Или там, допустим, тоже эпизод, он подходит, один из пограничников говорит, там, «Хай Гитлер». Ну, это так говорит, значит, ну, как бы, «Хай Гитлер». Что вызывает смех у окружения. То есть они начинают над ним потрунивать. То есть тоже очень такой характерный эпизод. Ну, в общем, он проходит границы, попадает в Париж. Из Парижа он попадает, поскольку Париж тоже оккупирует, он попадает в Испанию. В Испании он сидит, значит, вот в этом, ну, не тюрьме, в лагере, да, где собралась такая очень интернациональная компания. Но поскольку там сложились обстоятельства, в конце концов выпускает. И он там на пароходе доплывает до Англии, и, наконец, он, значит, в Англии.
У мамы.
У мамы, да. Он, значит, когда говорит офицеру английскому, что я вот такой-то, вот у меня британский паспорт, а у меня тут мама живет с сестрой, они проверяют и через какое-то время вызывают, дают ему телефонную трубку, поговори с мамой. Мама, я здесь, в общем, такая счастливая встреча, и он оказывается под покровительством своей мамы. Параллельно, конечно, им заинтересовались спецслужбы, так, потому что необычный мальчик, знает все языки, сам пробрался из оккупированной Голландии
через
всю Европу, прошел просто, ну, молодой человек, так, который сумел обольстить, там, он ночевал в разных семьях, никто его не выдал, его передавали из рук в руки. Он везде, он пишет в своей книге, я так благодарен людям, которые оказывали мне покровительство, давали убежище, и никто из них меня не выдал. Это просто уникальная ситуация, почему я говорю, что это приключенческий роман, как в оккупированной, значит, Европе пробираться, минуя все эти границы, и там пешком, уже не на машине, не на мотоциклете, а пешком ходил так, ну, где-то используя, значит, возможности транспорта. Кстати, на поезде, когда он ехал, это рассказывает, что у меня в буханке хлеба английский паспорт, и тут идет патруль, в том числе и гестапо. Он, значит, перед остановкой станции, он понимает, что он попался. Он выскакивает из поезда на ходу, так, бежит, скрывается и проходит через лес, там, через горы, вот он уходит уже в Испанию.
Юрий Кабаладзе, это программа «Агенты». Мы говорим о британском разведчике, агенте КГБ Джордже Блейке. Сразу после новостей и рекламы мы продолжим наш разговор. Это программа «Агенты», и мы с Юрием Кабаладзе продолжаем говорить о Джордже Блейке, который в ходе войны Второй мировой, наконец-то, будучи борцом сопротивления голландского, попадает в Великобританию. Да. Своей маме. Им заинтересовались английские спецслужбы.
Английская разведка конкретно, да. И через, ну, пропуская там детали, он попадает действительно в разведку, в английскую. Значит, учитывая его способности к языкам, его направляют на учебу в Кембридж. То есть тут может возникнуть вопрос, да, не попадает ли он вот в эту, значит, группировку, которую уже...
Так они уже вышли из Кембриджа давно, они уже кто в Вашингтоне, кто в Форен-Офисе.
Абсолютно, они уже закончили учебу, он попадает вот на факультет, который готовит специалистов русского языка.
Почему русского, кстати?
Потому что он заинтересовался изучением русского языка, и когда он сказал своим кураторам, своим начальнику, что вот мне интересно, они его посылают туда, давай совершенствуй, изучай русский язык.
А к этому времени уже и Филби работает, и Кингкросс работает,
там
и Берджесс работает.
Там очень многие работают. Он в этом Кембридже, Союз. Там действительно там создается такой мощный факультет, туда привлекают выходцев из... бывшие из России, в том числе, как их называли, выходцев из Петербурга, там такие аристократы, преподают ему русский язык. И, значит, но поскольку это студенческая аудитория, такая веселая студенческая жизнь, он говорит, что меня постоянно отвлекали от изучения того, чему я хотел посвятить свою жизнь, потому что к этому времени он глубоко заинтересовался Россией, культурой, историей, языком. Так, и поэтому я принимаю решение уехать из общежития Кембриджа и поселиться где-то на окраине, чтобы мне не морочили голову мои
друзья. Девчонками, попойками.
Да, 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 да. И он попадает тоже в русскую семью. То есть выходцев из России, где совершенствуют русский язык, и он действительно изучает русский язык. Да, еще не так в совершенстве, как он потом его изучил,
ну, да.
Но тем не менее база создается. И он возвращается, значит, в разведку, и говорит, едешь в Берлин работать. Так. Он едет в Берлин. Так,
то есть война закончилась.
Война закончилась.
Давайте, закончилась.
Да, война закончилась. Я некоторые вещи понимаю, что передо мной сидит крупный специалист, ты мне вовремя остановишь.
Не, я просто показываю.
Проведешь, да, проведешь грани, где, да. Где от чего кончается.
После окончания войны, в 1948 год, он едет в Берлин. Его посылают в Берлин. Посылает кто?
Разведка.
Разведка.
Посылает разведка, он уже...
Британская разведка.
Да, он сотрудник британской разведки, он едет работать в Берлин. Ты можешь себе представить, что такое послевоенный Берлин.
Ну, да.
Что такое ситуация Европы. Как ожесточается вообще противостояние между бывшими союзниками.
Да, да,
да. Да. Появляется атомное оружие, взрывы. Ну, то есть, все, что сопровождает тот первый этап начала холодной войны. И он оказывается в Берлине. Он действительно... Поскольку у нас не так много времени, пропуская вот эти подробности, потому что его из Берлина отзывают, где он прекрасно себя зарекомендовал, и говорит, теперь ты едешь в Корею.
В Корею.
Да, сначала его хотели направить туда, на границу с Китаем, чтобы он, значит, занимался как бы Советским Союзом вот,
ну, да.
У границ, значит, в Урумчи, по-моему, куда-то. Но потом решение пересматривается, и он направляется в Корею. Опять ему как бы в кавычках везет, потому что Корея через некоторое время превращается в самый опасный, самый напряженный регион мира. Почему? Да. Потому что начинается Корейская война.
Да, но надо только сказать, что он поехал в посольство в Южную Корею.
Да,
он поехал в британское посольство под крышей
дипломата.
Дипломатом в Южную Корею.
Это очень важно сказать, да. Да, потому что он туда и не мог бы поехать. Так,
да, в Северную.
Да.
Не, ну надо важно сказать.
Он живет, он, значит, сотрудник
британского
посольства в Южной Корее.
Разведчик.
Разведчик, да. Посольство. Там всего, по-моему, 2 или 3 человека. Значит, у него там вице-консул, это вот некий Холт, который очень важную роль сыграл в его судьбе, так, поскольку такой английский аристократ. И когда спустя какое-то время, уже после начала войны, они интернированы и попадают, их там тоже отдельная история, как их через горы, значит, перетаскивают эти, когда севернокорейцы захватили...
Сеул.
Сеул, да.
Они их интернировали английских дипломатов, да.
Да, дипломатов.
Взяли в плен, короче.
Взяли в плен, да, и, в общем, действительно, очень сложная ситуация, поскольку там не жаркий климат, особенно зимой. И он описывает, это очень интересно, как он описывает, что люди, которые привыкли, как американские солдаты, к такой благополучной, очень комфортной жизни, так, которые кормили, поили, а тут они оказываются, значит, в таких сложной ситуации, холод, голод, они умирали, как мухи. И он для себя делает вывод, что даже человек, который оказывается в очень комфортных, комфортабельных условиях, он должен себя ограничивать и приучать к тому, что может возникнуть ситуация, когда такого комфорта не будет. Он как бы сам себя ограничивает и дисциплинирует себя. Но вообще еще раз хочу сказать, что потрясающе, вот он интересно все это описывает.
Итак, он в плену у северокорейцев, как английский дипломат,
да.
Перетащенный через... И сидит в каком-то лагере, да?
Сидит в каком-то лагере. Вот здесь я должен, значит, сказать, что мне очень в жизни повезло, что на каком-то этапе меня назначили руководителем семинара молодых сотрудников, значит, 3-го отдела тогда ПГУ, КГБ.
Третий отдел,
это английский.
Английский
так называемый отдел. И я, значит, договорившись с Блейком, ну, меня с ним познакомили, и мы договорились, что там раз в неделю группа из там 5, по-моему, человек будем ходить к нему на занятия. Мы ему предложили выбрать там или какую-то квартиру, что он говорит, нет, давайте лучше у меня, мне уже тяжело бегать по городу. И мы приезжали к нему на квартиру, вот эти семинары. Ну, он настолько был обаятельный и настолько коммуникабельный человек, настолько интересный, это, знаешь, это где-то год 92-й, 93-й, наверное. А то, да, наверное, так, да. И нет, даже раньше, наверное, так, поскольку как раз произошло. Да, когда распался Советский Союз?
91-й.
Значит, это где-то вот сразу 93-й. И зная, что это такой убежденный коммунист, который пошел на сотрудничество с Советским Союзом, потому что...
Да когда? Ты еще ничего не сказал.
Сейчас я скажу, подожди. Я просто хочу подвести к тому, что меня страшно интересовало. А как вы оцениваете то, что произошло? Рухнули ваши... представление, да, о коммунизме, о победе коммунизма. Вот он, его уже нет, так, и страна, которой вы служили, вера и правда, которая строила коммунизм, уже нифига коммунизм не строит. Он мне сказал фразу, я никогда ее не забуду. Да, я понимаю, что вот идея строительства коммунизма оказалась несостоятельной, потому что еще не созрел человек, строитель коммунизма, слишком слаб человек. Но я, говорит, никогда не пожалею и не жалею о том, что я участвовал в этом грандиозном эксперименте. Да, мои идеи, моя борьба не принесла конкретных результатов, но я совсем не жалею о том, что я, значит, в этом участвовал. И возвращаюсь я теперь в Корею, вот в этот...
Типа 55-й, 51-й, 53-й год.
Ну да, это где-то...
51-й, 53-й.
53-й, да, еще Сталин жив.
Да.
Ему скучно.
В лагере.
В лагере.
Ну, понимаем, да. Понимаем, что делал. Да.
Он понимает, что ситуацию контролируют уже советские власти, так, поскольку Северная Корея...
Северная Корея, это северокорейский лагерь.
Да, северокорейский, но там... Значит,
советники.
Советники
мы знаем,
сидят. Значит, КГБ. Вообще Корейская война это отдельная тема, да, о которой можно несколько передач сделать. И он пишет письмо: что, ребята, мне скучно, но хоть что-то. И ему присылают книги.
Когда он пишет письмо?
Он пишет
в управление.
Да, да, что помогите, он понимает, что вы тут командуете. Пришлите мне хоть
советским книжки
пишет.
Почитать.
Да, да, да. И те ему присылают, какой-то шутник присылает. Женщину в белом, по-моему.
Коллинза,
да, на английском. И «Капитал» Маркса по-русски. И он уже, напоминаю, увлеченный вообще Россией, русским языком.
Антинацизмом.
Антинацизмом. Он еще получает первоисточник, вот на чем зиждется, значит, Советский Союз и доктрина коммунистическая. Он читает главу за главой. Ему же надо с кем-то обсудить. И он идет к этому холту. К своему начальнику.
Который тоже сидит там.
Который тоже с ним интернирован. Говорит, слушайте, вот я тут прочитал главу, значит, Маркс. Тот говорит, ну-ка расскажи. Тот ему рассказывает, а что, говорит, прав старина Маркс. То есть, я не вот так вот проштудировал все эти главы. Значит, Блейк, как мне рассказывал, он пришел к выводу. Но если Холт, человек, который совсем далекий от всех этих дел, тоже считает, что Маркс прав, так мне сам Бог велел. И в один прекрасный день, он долго к этому шел, он созревает, что я должен служить вот этой стране, у которой, значит, основоположник Маркс, которая на марше, которая вот из Кореи тут разобралась, и, значит, войну выиграла, и вообще передовая страна. Это тоже очень важно понимать, что в то время интеллектуалы, ну вот мы о Кембриджской пятерке говорили, как они пришли. И он пишет записку, что я хотел бы... Значит, встретиться с советским представителем. Так. Делает так знак, что, мол, только тихо, никому ни слова. И в записке пишет, что если вас мое предложение заинтересует, то, пожалуйста, не делайте так, чтобы выделять меня среди тех людей, которые сидят. И действительно, через какое-то время вызывают сначала эту Холта с ним беседу. Он приходит, возвращается. Они пытались, значит, вынудить меня подписать декларацию там какую-то, значит, стокгольмское воззвание. Я отказался, сказал, что я... Значит, госслужащие, я не имею права подписывать такие бумаги. Потом вызывают Блейка, где он делает конкретно, говорит, я готов работать на разведку. Так. Его сводят, я даже знал этого человека, такой Дождалев был, который с ним на первом этапе работал. Так. Потом вызывают всех остальных, то есть создает такое впечатление, что это просто рутинные такие, значит, разговоры со всеми. И, короче говоря, его берут на карандаш, и когда их выпускают из этого лагеря, он едет на поезд.
Закончилась война,
да, и они их всех отправляют обратно на родину. И он в поезде едет, значит, через всю Россию, где с ним тоже работают, но там в поезде едет с ним тоже его связной, который, значит, смотрите, мы готовы с вами там общаться 24 часа, но вы должны исходить, поскольку с вами едут англичане, чтобы вас не подставить, так. Но, тем не менее, с ним договариваются о будущих, значит, контактах, о связи, и вот он едет обратно в Англию. Возвращается героем, так, поскольку... Ну,
человек, сидел в плену.
Сидел в плену этих негодяев-корейцев, так, которые там их морили голодом, пытали, мучили. То есть человек, который заслуживает всяческого поощрения.
Так. Наш разведчик, наш.
А он уже наш, да.
Он их и наш, он двойной.
Абсолютно. Он
английский. Он служит в английской разведке,
да,
и в разведке,
да,
КГБ.
Ну, он не служит, он как бы работает.
Работает, хорошо,
служит он в английской, да, но
работает,
здесь немножко есть нюанс. Так. И он начинает работать. И вот когда, значит, волею судеб...
И как раз туннель.
Как раз туннель, да.
56-й, только вернулся.
Да, только вернулся, и его включают в группу, значит, специалистов английских и американских, которые разрабатывают, строят этот туннель и его используют. Он ведет протокольные записи этих... И все это передает, конечно, своему связному.
В Москву.
В то время, значит, его связной, автор, один из авторов вот этой книги, Кондрашов. То есть, выдающийся человек, я с ним был очень хорошо знаком, поскольку он один из моих авторов, он у меня эту книгу писал. Сергей Александрович Кондрашов. Обаятельный человек, отдельную передачу о нем можно сделать. Когда он передает эту информацию, ты представляешь, какую ценность он приобретает, так? Поэтому предпринимаются всяческие меры, чтобы его оградить, чтобы, не дай бог, его не расшифровать, не дай бог, значит, чтобы об этом не стало англичанам известно. И с ним очень работают очень аккуратно, очень осторожно. Ну, надо учитывать, что и сам Блейк уже профессионал, то есть он тоже не такой, значит, лопоухий...
Ну да, да, мальчик.
Мальчик, да, которого легко, значит, обмануть и провести вокруг пальцев. И он работает очень успешно, но тут в разведку что основные причины провалов? Это предательство. И в этот момент, поскольку информация...
Надо напомнить, что это уже там 56-й, 57-й, 58-й, Филби уже бежал в Москву, да, 51-й.
Нет, он
не Филби бежал, Маклин бежал. Бежали в Москву, позже. Филби еще работает, да.
Да. Кстати, он об этом тоже пишет, Блейк, что, как ему стало известно, потом я расскажу, что на каком-то этапе он очень близко знакомится с Маклином, который работает в институте.
Но это уже здесь,
Да. Короче говоря, так, этот, фамилия Голембиоск, по-моему, если я не ошибаюсь,
поляк.
Это поляк, который выдает его, так и говорит,
убежал, что... Он убежал на Запад,
к американцам, он раскрыл несколько человек, в том числе Блейка, и, что для нас важно, был такой Гордон Лонсдейл. Это вот мертвый сезон, да,
который
он прав. Это он, да. Их, в конце концов, их арестовывают. И они...
Англичане.
Парадоксально, они оказываются в одной тюрьме. Но сначала только подозрения. Значит, Блейка вызывают на допрос. И когда англичане... Кстати, его допрашивает тоже человек, который был направлен в Турцию, чтобы поговорить с Филби, Эллиот. И он ему, значит, когда они с ним его допрашивают, такой в очень дружеской такой форме проходит допрос, они ему говорят... Слушайте, ну, вас же, наверное, пытали. Вы же были в плену у русских. Эти русские такие варвары. Мы понимаем, что они там вам в ногти загоняли там гвозди. И вы вынуждены были согласиться.
Имею в виду корейский лагерь, северокорейский лагерь.
Корейский лагерь. И тут Блейка, как он сам пишет, меня возмутило. Я гневно отверг вот это предположение. И им говорю открыто, что нет, я сам. Добровольно согласился на них работать, никакого принуждения не было, это был мой выбор, и я его сделал абсолютно осознанно и добровольно. То есть, по существу, признание,
да,
что я советский агент, я советский шпион. Да.
Кстати, немного лет-то получается, года 4-5.
Что ты имеешь в виду?
Он работал на советском
разведке. Ну да, то есть, он как
до 59-го,
да. Суд, значит... Накануне судят этого Лонсдейла. Он получает...
Банионеса, короче.
Банионеса.
Судят да. Банионеса из мертвого сезона.
И, значит, его там связных. И им, по-моему, там 12 или 14 лет. И Блейк наивно думает, ну, наверное, по аналогии с Блейком и мне дадут столько.
С Лонсдейлом.
С Лонсдейлом, да, с Банионесом. Да. То есть долго, но терпимо. Но ему влепили необыкновенно жестокий приговор. 42 года. То есть разбили всю деятельность на этапы. Да-да. И за каждый этап, там, в Берлинске, то надо отдельно тебе 10 лет, за это тебе отдельно 10 лет.
Знаешь, что там было еще? Я посмотрел, да. Он сдал несколько сот агентов.
Несколько сот агентов.
Правда, он в своей книге пишет, что он поставил советским властям условия. Никто не будет расстрелян.
Да.
Но мы это не знаем. Но он условия, как он говорит, ставил. И ему в основном, Юра, вот эти 42 года, самый длинный приговор, кроме пожизненного, дали за сдачу агентов, потому что агенты исчезали. В Германии в первую очередь, британские агенты. И что с ними, неизвестно. Вот за сдачу агентов ему накатили такое.
Но парадоксально, этот необычайно жестокий приговор ему очень помог. Потому что, когда он оказался в этой тюрьме, вместе с Лонсдейлом, с которым он там познакомился, с Банионисом, и у них какие-то дружеские отношения сложились, и они как
надо объяснить слушателям, это Банионис, актер, который играл Лонсдейла в «Мертвом сезоне». А то решат, что Банионис там сидел.
Там вступительное слово произносит не Лонсдейл, не Абель. Конан молодый,
Абель.
Абель, да.
Абель, да.
Реальный Абель.
Но мы еще об этом. Программа «Агенты», да.
И ему Лонсдейл говорит, слушай, мы с тобой там годовщину 70-летия советской власти, 50-летия советской власти мы встретим в Москве. И
прямо 67-й год.
Как в воду глядел. Да. Действительно, он в этом году оказался в России. Но поскольку он был обаятельный человек, его сразу Блейк. Все полюбили в тюрьме.
Джордж Блейк.
Люди, там сидело двое ирландцев, которые попали в тюрьму за участие, значит, какой-то антивоенной демонстрации. Такой Майкл и Шон, они ему говорят, слушай, ну это просто безобразие. Ну нельзя человека посылать в тюрьму на 42 года. Мы тебе поможем убежать отсюда, они ему говорят. Ну спасибо, ребят, большое. Может быть, когда-нибудь я воспользуюсь вашим, значит, великодушным предложением, так. Потом там появляется ключевой игрок вот в этом у вас уважении. Вот
Берг.
Берг, да. Который, ну, вообще, по большому счету, бандюга. Так? Его обвинил полицейский, там, обвинил в расстрелении молодого человека. Это не подтвердилось. И он возмущенный, значит, сначала пытался его там через суд привлечь. Это тоже не произошло. Тогда ему соорудил самодельную бомбу и послал ему по почте бомбу.
Полицейскому.
Произошел взрыв. Его, причем там было несколько подозреваемых, его нашли, поскольку он такой дилетант, он там бомбу прикрепил там к чему-то, изоляционные ленты, а ее отрезал ножницами. И когда у него был в доме обыск, нашли этот обрывок изоляционной ленты, приложили вот и оказалось, что оно. И он загремел тоже в тюрьме на приличный срок, по-моему, на 8 лет, что ли. И тот тоже, они знакомятся, он ему там помогает изучать языки, как-то у них близкие такие отношения, он говорит, я тебе тоже помогу. Этих двоих уже ирландцы выпустили, остался
они
этот.
Они 18 месяцев сидели, да.
Это вот теперь отпускает этого, значит, Берка,
да.
И они договариваются, но в то время уже, знаешь, даже трудно себе представить, вот что такое английская тюрьма. Он работает там, шьет какие-то рукавицы и смеется, что у меня отец начинал тоже бизнес. Да. И я теперь шью рукавицы и мешки для дипломатической почты, которую он тоже там скрывал и передавал нашим. Так? На каком-то этапе ему передают воки-токи, рацию. Представляешь, в тюрьму. И он у себя в камере держит эту рацию и ведет переговоры с этим Берком. Они обсуждают, как он будет бежать. Он накануне выхода Берка из тюрьмы, он ему говорит, ты обратись к моей матери, Значит, но только в крайнем случае. Если два ирландца не смогут тебе помочь, тогда попроси у матери деньги. Этот Берг был отчаянный парень, совершенно такой,
самодельной
знаешь, бомбы. Неуправляемый, да, вот самодельной бомбы. Он, значит, не пошел он к этим ирландцам, он сразу к матери, там, в общем, каким-то образом деньги достает, и они ведут постоянно переговоры. Так. И вдруг к нему в камеру, не в, ну, камеру или где-то, к нему подходит молодой человек, который там сидит. Слушай, я понял, это ты вчера говорил по камере, по воки-токи обсуждал свой побег. Учти, у меня приемник стоит, я ловлю, значит, волны милицейские, и вчера полицейский, вчера слушаю полицейский, и вдруг, значит, Джордж, это я, значит, весь этот план побега, но ты, говорит, не волнуйся, я на твоей стороне, я тебя не выдам. И действительно не выдал. Другой человек, тоже такой декурси, который, ну, совершенно человек такой, финансист, который, значит, залетел за какую-то, значит, аферу финансовую, тоже узнает о том, что вот готовится побег, и тоже его не выдает. Наконец наступает день Х, когда, значит, принято решение, он бежит. Значит, они там подпиливают решетку, которая там сгнила, и он легко ее достал. Он спускается, там небольшое это самое, он спускается на карниз, прыгает во двор и знает, что через там минуту ему сбросят лестницу.
Через стену.
Веревочную, да, лестницу. Как потом выяснилось, когда этот Берг подъехал с букетом цветов, где у него там рация, по которой идет переговор, в этот момент подъезжает какая-то полицейская машина. Он, и они на него смотрят, что это на безлюдной улице рядом
со стеной,
да, тюрьмы, тюрьмы, какой-то человек ходит с букетом. Да? Он решил, что на всякий случай, дай-ка я отъеду. Действительно отъезжает, сделает круг, возвращается, подъезжает к этому месту, напротив, значит, машина стоит, и парочка целуется там, значит, взахлёб, тоже. И в конце концов он понимает, тот уже Блейк, просто понимаешь, что у него нервы на пределе, он понимает, что сейчас закончится фильм, который смотрит заключенный, хватит, значит, схватит за него, и он, значит, говорит, кидай, будь что будет. Ему кидают лестницу, он перелезает на, значит, через стену, идет страшный дождь, падает со стены и ломает себе руку. В момент уже голову.
Но снаружи крови падает.
Снаружи уже падает.
Стена 4,5 метра.
Да. И его везут, значит, на квартиру специально снятую, поскольку время поджимает. Сейчас один эпизод должен обязательно рассказать. Значит, на второе утро он просыпается. У него рука распухла, и все понимают, что надо везти к врачу. Я это очень люблю, этот рассказ. Его везут к врачу, и врач ему говорит. Она заходит в него в кабинет, на экране Блейк, поскольку уже объявлено, что сбежал крупный преступник. Все аэропорты, все предупреждены, ловим, ловим, ловим на всех экранах, во всех газетах. Его крупный портрет, этот врач видит, что вот он, вот этот человек Блейк. И он ему говорит, вы знаете, я как врач, давший клятву Гиппократа, я, конечно, вас вылечу, но вы должны дать мне слово, что вы не будете шпионить против Англии. Обещаю вам больше никогда. Значит, очень, значит, пунктирно, значит, они специально фургон покупают, оборудуют его там специальное, значит, такое
сиденье.
Ну, сиденье, да, помещают туда, везут его через все эти границы, но тоже европейские границы, да.
На пароме через Ла-Манш,
да,
Франция,
его,
да, Бельгия, да, Германия и граница ГДР.
ГДР. Что удивительно, что все очень легко. Ну, поскольку семья, дети, никто их не проверяет, и когда он, ГДР, подъезжает к пункту, значит, пограничному, отпускает этот фургон, они уезжают, спасибо, ребята, значит, может быть, когда-нибудь увидимся. Он подходит к пограничнику и говорит, я вот такой-то, значит, рассказывает коротко свою биографию, доложите. И они понимают, что, ну, такое выдумать невозможно, так, где я на фургоне. Они докладывают. Он сидит, значит, его, ну, как бы не арестовали, но он сидит там в помещении. И в этот момент, к его, к счастью, находится Кондрашов, который с ним работал
в Германии.
Германии. Они, значит, Кондрашов об этом узнают, заходят в эту комнату, где говорят, да, это он. И таким образом Блейк получает свободу, его переправляют в Советский Союз. Но это уже отдельная история, так, которую Знаешь, как быстро пролетело время.
Но еще. Смотрите, он в Советском Союзе, значит, 67-го года,
да,
он скончался в декабре 20-го года, он полгода назад умер.
Да, он совсем недавно умер.
Да, и он вел курсы, он вел, ну, да, может, мы еще сделаем.
Ну, может быть, отдельно, да, потому что отдельный рассказ, как он попал в институт к Примакову, как он там познакомился с Макленом, все это.
Чем мы сделаем отдельно, это был разговор о Джордже Блейке, британском разведчике, агенте КГБ, Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в программе «Агенты».
Спасибо большое.
Спасибо.